Глава 53. Штаб-квартира ассоциации «Солидарность с Чернобылем» находилась в самом центре Иври, на улице Гастона Монмуссо. Дом уютно расположился между детским садиком и площадкой с качелями и горками. На стоянке перед ним собралось с десяток машин. Зал оказался похож на командный пункт. Посередине длинные столы со стульями. Вокруг них стопки бумаги, графики, схемы, развешанные по стенам, непрерывно трезвонящие телефоны и люди, снующие во всех направлениях. Большие плакаты с картинками иллюстрировали деятельность ассоциации. Системы организации перевода и переписки, порядок приема детей с Украины, продовольственная помощь, съемки фильмов. Шарко заметил в уголке пожилую пару и рядом с ними маленького беленького мальчика, которому муж и жена все время улыбались. Ребенок самозабвенно играл с пожарной машиной, глаза его излучали счастье. У комиссара сжалось сердце от этого зрелища, и он поспешил переключиться на сотрудника, который только что к ним подошел, темноволосого мужчину с конским хвостом. «Чем могу вам помочь?» «Мы ищем Арно Ламбруаза». «Это я». Беланже незаметно для окружающих показал служебное удостоверение. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Есть здесь какое-нибудь тихое место?» Ламбруаз поморщился, отвел посетителей в закуток при кухне и закрыл за собой дверь. «В чем дело?» «Мы расследуем исчезновение вот этого ребенка, и у нас есть все основания думать, что он прибыл во Францию с группой на прошлой неделе». Ламбруаз взял у капитана полиции снимок. Всмотрелся. Шарко наблюдал со стороны, не переставая думать об отпечатках Люси, обнаруженных у Глории. «К нам не поступало жалоб ни от одной из семей, в которых гостят наши подопечные», — сказал, наконец, Ламбруаз. «Вы же прекрасно понимаете, как мы боимся, что кто-то из детей пропадет, и как бдительно следим за ними». «Нет, никто не терялся, иначе мы были бы в курсе». Он еще раз пригляделся к мальчику на фотографии. «Да, на первый взгляд лицо незнакомое, но я же не помню всех наизусть. Подождите пару минут, возьму списки, проверим». Он отошел и почти сразу же вернулся с большой папкой в руках. «Какие у вас отношения с Лео Шефером?» — спросил Беланже. «С Лео Шефером?» «Очень хорошие отношения, и при этом вполне деловые. Он всегда встречает и провожает вместе с нами украинские автобусы, специально приходит поздороваться и попрощаться с ребятишками, и это всегда минуты высокой человечности. Ну, а кроме того, мы видимся на совещаниях. Вот, пожалуй, и все». Ламбруаз принялся медленно перебирать бумаги в папке, просматривая заключенные в прозрачные файлы листки с фотографиями и данными на каждого ребенка, документы. «Здесь наша последняя по времени группа. 82 ребенка из бедных деревень Украины. Они приехали на двух автобусах». «А по каким критериям вы отбираете детей? Почему приехали эти, а не другие?»
«Наши критерии... Ну, во-первых, мы никогда не отбираем кандидатов в одной деревне дважды, и это позволяет дать шанс как можно большему количеству детей. Во-вторых, все ребятишки из очень-очень бедных семей. Что же касается окончательного отбора, чаще всего детей отбирает сам мсье Шефер».
«Каким образом?» «Когда взорвался реактор, огромное количество цезия-137 было выброшено в воздух и занесено дождями и ветрами в землю. Поэтому более или менее зараженными оказались довольно большие территории на Украине, в России и в Белоруссии. По хранящимся в архивах метеосводкам и картам за последовавшие за взрывом недели, зная направление и силу ветра, работники фонда могут установить, где наиболее высока вероятность заражения цезием-137. Господин Шефер выбирает тех детей, которые в соответствии со всеми этими вычислениями должны были получить самую большую дозу облучения.
Ему очень помогает в этом интуиция. У детей, проходивших обследование в отделении мсье Шефера, чаще всего оказываются просто ужасающие показатели, каких ни в одной стране мира не встретишь. Ламбруас остановился на фотографии девочки. Евгения Кузьменко, 9 лет. Чудесная девчушка, которую радиация пожирает изнутри. Мы вместе с профессором пытаемся хотя бы на время вырвать этих детей из смертоносной среды. На родине из-за недостатка средств они вынуждены питаться тем, что вырастет на своих огородах. По нашим предположениям, более 1,5 миллионов человек сильно заражены цезием-137, и 400 тысяч из них дети, проживающие в 3000 сел. Это если верить картам фонда. И я уже не говорю ни об уране, ни даже о свинце, который сбрасывали сверху на радиоактивный вулкан реактора, чтобы он не мог разогреваться дальше и чтобы уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Их рассеивание по полям в радиусе сотен километров. А что, самые тяжелые патологии создает именно цезий-137? Цезий, стронций, свинец, уран, торий. Все они чрезвычайно вредны для здоровья. Но цезий особенно коварен, потому что он метаболизируется, то есть перерабатывается организмом примерно так же, как калий. Достаточно, чтобы он поступил в организм с водой или плодами земли, и вы найдете его, пусть и в мельчайших дозах, в каждой клетке без исключения. Да, это бесконечно малые величины, но их достаточно, чтобы разносить в течение жизни человека по всему его организму весьма сильнодействующие радиоактивные частицы. Разрушение, которое постоянно производит в клетках это внутреннее облучение, очень велики. Набор болезней, вызванный им, весьма разнообразен. Тут и кардиомиопатии, и патологии печени, почек, эндокринных желез, иммунной системы. Список, увы, можно продолжать. И вы можете себе представить, с какими генетическими аномалиями появляется на свет потомство тех, кого называют детьми Чернобыля? Он вздохнул, помолчал, потом заговорил снова. В течение долгого времени правительство России отрицало, что взрыв в Чернобыле стал причиной медленной смерти людей. Врачей и ученых, которые осмеливались заговорить о том, что Чернобыль продолжает убивать и годы спустя после катастрофы, сажали за решетку. Прежде всего, тут вспоминаются Василий Нестеренко и Юрий Бондажевский, люди совершенно выдающиеся. Лео Шефер тоже из этой когорты. Ламбруас продолжал перебирать файлы в папке. Шарко чувствовал. Этот тип чувствует себя задетым, он все больше раскаляется. Но если бы президент ассоциации знал, чем занимался Шефер в Соединенных Штатах, если бы президент ассоциации знал об опытах, которые профессор проделывает с некоторыми из несчастных ребятишек, чьи имена, возможно, сейчас у него перед глазами, если бы он знал о тех, кого Шефер клеймил, как скот. Досмотрев файлы до конца, Ламбруас покачал головой. «К сожалению, ребенка, которого вы ищете, здесь нет». Беланже потянулся вперед, взял папку и стал сам быстро перелистывать. «Это невозможно. Все пути ведут к вам. Все совпадает. Время, место». Мальчик был тяжело болен, он получил огромную дозу облучения. Мы уверены, он прибыл с одним из ваших автобусов. Ламбруас молчал, вроде как раздумывая. Теперь, когда вы это сказали... Две пары глаз немедленно обратились на него. Он щелкнул пальцами. Мне доложили вот о чем. При выгрузке багажа некоторые дети из второго автобуса жаловались, что их сумки были открыты и все там перевернуто. И действительно, шофер нашел в багажном отделении автобуса вскрытые пачки печенья, пустые бутылки из-под воды, разбросанную одежду. Как будто кто-то ехал сюда зайцем. Теперь полицейским все стало ясно. Мальчик, которого они ищут, сбежал с Украины тайком. Может быть, ему помогла в этом Валерий Дюпре, но, как бы то ни было, он сбежал, спрятавшись в багажном отделении автобуса, и в конце концов оказался во Франции. Беланже закрыл папку, положил руку на обложку. Где автобусы собирали детей, чтобы увезти их? Двое наших переводчиков-добровольцев и двое водителей объехали в нынешнем году 8 деревень, всякий раз подбирая там детей, которым предстояло 50 часов ехать во Францию. Тот автобус, который вас интересует, побывал в 4 селах, ближайших к запретной зоне вокруг АЭС. Список этих сел можете нам дать? Ламбруас направился к принтеру ксероксу. Кроме того, нам понадобятся списки семей. И вообще, все, что вы можете сказать об этом, было бы чрезвычайно ценно для нашего расследования. Можете на меня рассчитывать. Президент ассоциации протянул полицейскому лист бумаги со списком деревень. Тот аккуратно сложил его и сунул в карман. И последнее. А раньше кто-то из детей, прибывших во Францию с этими автобусами, когда-нибудь пропадал? Никогда и никто. С тех пор, как существует наша ассоциация, не было ни одного такого случая. Знаете ли вы, что происходит потом с детьми, которые побывали во Франции? Следите ли за их судьбами? В общем, нет, не следим. Правда, через нашу службу перевода некоторое время идет переписка детей с семьями, в которых они гостили, но обычно она продолжается не больше года-двух. Беланже кивнул. «Спасибо за то, что приняли нас. Скоро вас пригласят на набережную Орфевр, чтобы взять показания о Лео Шеффере. И еще, нам нужны, как можно скорее, сведения обо всех детях, которых привозила во Францию ваша ассоциация, с фотографиями». Они пожали друг другу руки. «Займусь этим после совещания и сразу же вам перешлю». «А что такое случилось с господином Шеффером?» «Мы все объясним, когда придет время». Полицейские направились к двери. Шарко дождался, пока они с Никола не останутся одни, и спросил тихонько. «Эти сведения нужны тебе для...» «Ну да, чтобы сравнить лица на официальных снимках с лицами детей на операционном столе. Хотя наши снимки сделаны давно. Мало ли что может быть».